Итак, сегодня речь пойдет о проблемах, такая тема, о человеке, о мире, о духовной стороне, материальной стороне, и вот то, что образует структуру, вот, смешение этих двух вещей. И отсюда возможны всякие точные выводы будущего, можем видеть будущее. Если проанализируем сочетание духа и материи, мы сможем понимать следствие, причины и следственные законы. Мы также поговорим о законах везения. Что такое закон везения? Также поговорим о удаче, неудаче, о программе, которая существует в сознании человека, которая уже работает в каждом человеке. И опираясь на конкретную личность, индивидуум, мы сможем понять общественные также какие-то вопросы поднять, понять их, разобрать. Потому что общество, конечно же, состоит из индивидуальных личностей. Итак, проблема кроется в каждой личности, говорится в древних книгах. В каждой личности есть какая-то проблема обязательно, какой-то есть недостаток. В любой деятельности тоже есть какой-то недостаток. В сравнении, как огонь покрыт дымом. Огонь сам по себе чист, как стихия, но всегда есть какой-то недостаток в любой деятельности, в любой личности. И учитывая эти вещи, каждый индивидуум может дополнять друг друга, как бы нейтрализовать, устранять эти недостатки. Социум существует. При помощи социума можно достичь удивительного результата, что невозможно достичь в одиночку, потому что мы имеем какие-то недостатки, несовершенства. Чувства несовершенны, ум несовершенен, подвергаемся какому-то обману часто, или других можем обмануть волей-неволей. То есть у человека есть четыре вот такие вот типа недостатков. Но когда есть коллектив и общество, то это уже другая картина совсем. Потому что люди, как сказать, мужчина, женщина не могут дополнять и делать что-то удивительное. То есть без женщины мужчина он более-менее пассивен. А с женщиной он активен, вдохновение испытывает, например. То есть природа, она уже так работает. То есть в правильном сочетании, если не злоупотреблять этой природой, можно достигать очень больших-больших и важных вещей. То есть вот проблема социума связана с поведением каждой личности, вот с этим знанием, как вести себя вот в полном этом целом, в коллективе, в обществе. На санскрите называется «Ом Пурнам» – полная картина. Вот хорошо понимать полную картину, чтобы понимать свое точное место в этом великом мире Вселенной. Потому что мы часть очень большого мира, не все еще знаем, что это за мир, но познавая, мы начинаем лучше понимать и свою роль, это связано. Итак, я начну это описывать со структуры человеческой личности. Тут мы проведем сейчас дифференциацию как бы. Что у человека есть различные виды энергии, мы сейчас будем различать, отдельно рассмотрим. Вот, структуру человеческой личности у нас есть. Рябко, можно стрелять, да?
Можно, да.
Итак, сначала мы рассмотрим доступные восприятия вещи, которые не подлежат, скажем, ну, сомнению, скажем, они очевидны. О них даже спорить не нужно будет. Что мы себе представляем сначала вот то, что мы видим, физическое тело. Человек это вот так, как пишем его функционально, у него есть голова, туловище, руки, ноги, вот это вот на двух ногах выходит, вот как биологический вид, вот этот человек, хорошо. И веды объясняют, что функционально тело можно писать так, что тело состоит из органов чувств. Функционально. Есть органы чувств деятельные, а есть органы чувств воспринимающие. Есть восприятие и есть ответ. Восприятие и ответ. Мы что-то воспринимаем и на что-то реагируем. Вот два типа есть чувств, органов чувств. Я запишу 5 органов чувств, которые все знаете, органы восприятия. А вы мне прям назовите их. Какие это органы чувств?
Зрение, вы сказали.
Обоняние.
Обоняние.
Сознание,
верно? И
вкус всегда называют последним. Практически всегда. Я лекцию часто эту провожу, вкус всегда, потом поймете, почему так, с этим чувством у нас. Так, вот у нас есть 5 органов чувств. Это личное аллегорическое сравнение дается, что это как 5 лошадей на колеснице тела. Они активны, они стремятся к деятельности, они ищут объекты чувств. Глаз ищет в формах, ухо в звуках. Осязание ищет касаний, как-то восприятие, обоняние, запахи существуют. И каждый орган чувств настроен на вот эти объекты восприятия. Они действуют как магнит и железо. Как только появляется объект, чувство сразу притягивается автоматически. Железо мое притягивается. Это их природа связывает. И затем вся эта информация поступает куда-то вглубь. Скажите, куда?
Мозг это биологическая точка зрения, а мы сегодня не биологи. Ум. Так, ум, хорошо. Я запишу ум. На санскрите будет манас. Ну, русско ум. Это тоже как бы чувство, говорят веды в древней книге. Но внутреннее чувство, как орган, он не выведен наружу. Мы видим, что мозг где-то выступал у нас из уха или из носа, или какое-то окно было, чтобы посмотреть. В этом нет необходимости, потому что он просто получает информацию сразу от пяти чувств, из пяти каналов. Непрерывный поток идет в ум. И ум представляет такую вот картинку, такую живую, реагирующую на все это одновременно. Одновременно он может видеть, слышать, обонять, осязать и чувствовать вкус. Эти все чувства, они локализованы, отдельно это делают, а он все вместе может воспринимать. Называется умонастроение. Умонастроение. И вот давайте рассмотрим теперь, какие его функции. Конечно, очень сложная вещь ум. В плане, что он может синтезировать все эти потоки информации, работать с ней во сне, днем и ночью, постоянно. Мы видим гору, видим золото. А во сне увидим золотую гору. Или видеосинтезатор тоже может создать. Это модель ума. Такая упрощенная модель ума, что можно как бы соединить и вообразить это на экране. Сейчас компьютерная техника, она вот ум наш воплощает как способности. То есть он может синтезировать эти вещи, так, воображать, но только из того, что увидел, слышал, обонял, связал и чувствовал. Ни за пределами не может выйти никак всего этого. Ну. И у него всего две функции, если вы пишете, запишите. Две функции, он примитивен, прост в этом плане. Принимать только приятное чувство, и все, что неприятно, отвергнуть. Все просто, значит. Ребенок не хочет пить горькое лекарство. Почему? Горькое чувство и ум отвергает. Неприятно, не буду. А взрослый человек может выпить горькое лекарство. То есть у него еще есть какая-то еще другая сила, которая заставит его это сделать, потому что это необходимо для какой-то еще высшей цели. Он может потерпеть неприятные вещи. Кто это, как вы думаете, надумал? Это разум или воля? На санскрите называется будхи, будхи, воля, разум. Но разум не только воля. Разум означает, что он видит прошлое, настоящее и будущее. Предположим, молодой человек, лет 13-14, совсем молодой, несовершеннолетний еще. Вот впервые в жизни выпил полстакана водки. Может быть, уже раньше, я не знаю, сейчас. Я предполагаю. И так. Он все это проглотил, и наступает такое приятное ощущение для чувств и ума, эйфория такая, опьянение. И ум дает команду естественную, как чувство, он принимает это. Давай каждый день по полстакана. Очень хорошо. Ну, здорово вообще, на самом деле. Но есть еще разум. Говорит, ты что, ты с ума сошел? Ты что, не видел? Ты разве не видел раньше людей, которые вот алкоголиками становятся? Ты будешь каждый день пить по полстакана, ты станешь таким. Он видит будущее, прошлое, настоящее, это цель. Разум видит во времени, как бы, причинно-следственную связь. Если вы развиваете разум, знаете, как это делать, практику йоги, то можете видеть далеко очень будущее. И далеко прошлое, без всякой истории даже. Просто видеть эти вещи по-настоящему моменту. Интересно? Интересно? Так, я немножко покажу об этом. Вы тоже немножко видите будущее, каждый. Это дано любому человеку. Но это требует развития. Будущее определяется вкусами человечества. Тот же пример алкоголя. Если кто-то пристрастен к алкоголю, мы уже знаем его будущее, разве нет? Ну, уже примерно более-менее понятно. Этот наркотик, тоже понятно, что будет дальше. Все ясно. То есть вкус определяет, куда пойдет человек, в каком направлении. Как в сказке «Витязь на Распутье», помните? Там? Налево такой результат, направо такой, прямо выбирай. Все пути известны уже. Вот какие вкусы у тебя? Если мы хотим изменить свою судьбу, жизнь, или возвысить свою жизнь. Мы должны возвысить и изменить вкусы. Вот это сложный момент, потому что о вкусах не спорят. Это сложно, очень сложно изменить именно свои привычки, свои вкусы, свою вот эту натуру, природу вкусов. Это может делать именно разум. Как можно возвысить вкус? Предположим, у нас есть пища на столе разного качества. Ну, скажем, плохого качества. Но есть хочется, верно? И мы должны что-то все равно выбрать и есть. Но как только принесут пищу высшего качества, мы автоматически отказываемся от пищи низшего качества. То есть замены должны. Например, в Америке одно время лечили алкоголизм. Очень эффективные средства, значит, выработали. Они давали определенную дозу ЛСД человеку. Сейчас не применяют этот метод уже. А раньше вот они применяли этот метод. И вот эта доза ЛСД, она влияла на определенный психический центр человека и вызывала религиозные глубокие переживания, видения. Картины там Бога, дьявола, добра, зла. И человек каялся, плакал и пить переставал полностью. Но становился наркоманом. Поэтому от этого метода отказались, конечно. Да. И вот разум. Сейчас мы еще посмотрим дальше эту вещь. Дальше еще, дальше, выше, еще два еще уровня существует. Над человеческих уровнях. Прямо в нас внутри. Но пока рассмотрим вот на этих трех уровнях сознания, как мы относимся к миру. На этих разных уровнях сознания. Почему мы разные? И у нас тоже есть разные внутри представления, мнения, желания, противоречия внутри. Ну, например, мы рассмотрим с вами сегодня термин понятия любви. Хорошо, это интересная тема. Это все должны интересовать, потому что от этого зависит наше будущее. Найдем мы любовь или не найдем? А другого смысла у нас не будет, пожалуй. Итак, любовь на уровне чувств. Что это такое? Просто на уровне органов чувств. Красивая форма, гладкая кожа, приятный запах, голос, как у кукушки, формы и так далее. Вот это называется любовью. Я люблю общаться с таким вот объектом, который приятен во всех отношениях для чувств. И чем больше приятного получаю, то есть можно стимулировать любовь чувствами, например, запахом. Человек не привлекает, но запах. И я поворачиваюсь. Кто такой? Запах может остановить, привлечь меня к объекту. Есть такие духи, они привлекают мужчин и отпугивают комаров одновременно. То есть очень удобно, видите? Лев, допустим, очень любит. Кого любит лев? Антилопу очень любит. Он ни души не чает, он бегает по всей прерии за ней. Она убегает от такой любви. То есть это любовь, это такая животная, насильственная, то есть это тут такая вот любовь. Это чувственная любовь. И если чувства все стимулируют одновременно, дать приятным ощущениям одновременно в одном человеке, то почувствуйте в уме предчувствие любви. Вам кажется, что вот этот объект какой-то великий, что-то там божественное. Будете писать стихи, что он не из плоти земного, а из света какого-то лунного создан, там и все остальное, то есть воображение будет. Это иллюзия любви возникнет в уме. Мы приводим пример Нового года, чтобы было понятно, потому что в это время очень вдохновлены. Мы что-то делаем для того, чтобы красиво видеть в этот праздник людей приятных, интерьер хороший, одежды и так далее. Мы используем музыку, чтобы провести Новый год, настроить всех на праздник. Мы используем запахи духов или вкусных блюд с кухни. Осязание, касание, мы здороваемся, приглашаем друг друга, усаживаем куда-то. И вкус, конечно же, блюда должны быть там. И вот когда все это вот на высшем уровне организовывается, что думаем? Мы встаем, и нам кажется, мы чувствуем, мы уверены, что в этом году мы будем счастливы. Давайте же выпьем, чтобы быть счастливы в 2009 году. Хотя уже 2008 лет мы не были счастливы, в 2009 точно будем счастливы. Это является уверенность, потому что чувство стимулирует это, дает уверенное такое представление об этом. И вот на этом моменте пример можно привести из книги рекордов Гиннесса. Недавно прочитал там такую историю, как эта парочка из Бразилии попала туда. Они прославились тем, что совершали 4 попытки самоубийства к ряду, неудачных. Все вместе. Это влюбленные люди, которым запретили брак с двух сторон родственники. Ну и понятно, на этой почве они вот хотели покончить с самоубийством, сели в машину, первая попытка, разогнались, со скалы прямо в море упали. И ни царапины, ни ушиба не было. Они приобрели еще большую уверенность, они поднялись на крышу высотного здания, взяли за руки и спрыгнули. Тоже ничего. То есть бывает такое, что даже самолет человек падает и ничего. Такие редкие примеры существуют. Вот с ними произошло что-то подобное. Третья попытка была очень интересная. Они взяли одну петлю на двоих и повесились. Но веревка лопнула сразу же. И четвертая попытка наверняка была бы успешна. Они взяли 2 револьвера в руки, сели напротив и насчет разных дел уже были стрелять друг друга. Но тут, как в кино, знаете, воровались родственники. Сказали, ну раз такая любовь, ну что делать? Ну живите вместе, хорошо, мы не против. Но это не самое интересное. Самое интересное другое. Через полгода они развелись. Вот, подожди, сила чувств влияет на ум. Ум что-то придумывает, без которого жить не могу. А разум В реальности, оказывается, все другое. Мы не знали друг друга, оказывается. Все песни слышали, только какой-то об этом. Читайте. Была любовь, ушла. Она приходит и уходит. А куда? Откуда она приходит? Куда она уходит? Никто не знает. И зачем она приходит? Просто играют с этим. Играют. Чувствую ум. Но разум, там тоже есть понятие любви, но другое. То есть разум принимает благоприятное и отвергает неблагоприятное. Соответственно, с высшей целью. Вы станете очень сильным человеком. Очень могущественным. Если обретете высший смысл жизни. В разум. Мы объясним. Если в разум попадает какое-то желание, это не процесс необратимый уже. То есть глубоко. Если вы раз попробовали, ну ничего, бывает. Но если это стало вашим смыслом жизни, проникло в разум, не просто в ум, а в разум, это уже проблема необратимая. Лечить очень трудно. Поставить человека или наркомана, это очень практически невозможно. Это в разум проникло. И вот это уже проблема. Видите? То есть проблема в том, что разум должен быть чистым, свободным. То есть обладать каким-то высшим вкусом. Откуда этот высший вкус он берет? Что выше разума? Что располагается еще выше над этой структурой? Согласно ведическим книгам, там есть сознание. То есть я. Я как таковое. Сознание. Я есть, я существую. Это каждый знает. Вот это сознание, оно духовно, нематериально. То есть сочетание химических веществ нельзя создать живое существо. Нет такого опыта эксперимента. Большинство ученых мира отвергает этот принцип, в принципе, вообще. Один ученый, когда исследовал вот эти вот биологические строения живых клеток и их причины возникновения, он сказал интересную вещь. Я скорее поверю, что из груды металлолома когда-нибудь, случайно, вот когда его пересыпать металлолом, вот это пересыпание, вечное пересыпание, вдруг случайно соберется самолет и взлетит, чем из химических веществ создастся живая клетка. Это такой сложный механизм, сложнее, чем город Москва. Одна маленькая живая клетка. По сложности сложнее, чем как Токио или Москва. То есть ответ всякую теорию, всякую случайность. Это закономерность. Это точный разум. И то есть вот это я, сознание, живое существо, ему характерное. Значит, здесь функция восприятия, здесь функция оценки приятного и неприятного, здесь функция развлечения, что хорошо для моей высшей цели, что плохо для высшей цели. Например, мы студенты, и мы знаем, что нам тоже хочется развлекаться больше в этом возрасте. Но нужно учиться. И разум принимает, нужно ходить на занятия каждый день, нужно писать, нужно учить, нужно прилагать усилия, потому что у меня есть цель. Пока есть цель, я силен. Нет цели, я не люблю свою работу или учебу, это мне не нужно, это не моя цель, я слабею. Нет смысла, я ничего не хочу делать. Итак, высший смысл жизни включает разум сильный. Человек достигает любой цели, если его цель находится в разуме, и она высока. Поэтому интересно, что веды говорят. Ставьте свою цель на 200% выше, получите 100. Если 100 поставите, 80 получите. 80, 50. Вот как можно выше. То есть за пределы веры, неверы. То есть вот ученые, вся наука продвигает науку, потому что кто-то верит в то, что сейчас невозможно. Кажется. Невозможно. А он верит. И он открывает. Один святой сказал, невозможно в словаре дураков. Все возможно. Знаете, что делает ум? Я сейчас расскажу, что такое ум. Это не разум еще, а какой-то сильный. Один пример. Несколько лет 8 назад в Швеции, нашумевшая история в мире психологов. Один человек, электрик, ремонтировал холодильный вагон на предприятии, рефрижератор большой. Очень низкая температура там. И он там копался где-то допоздна, забылся, и сторож закрывал предприятие на ночь. Посмотрел вагон, бегло, не заметил лежащего электрика и загерметизировал на ночь этот вагон. Несчастный электрик был в панике. Он понимал, что до утра он не выживет там. Он замерз. Невозможно. Чтобы он там бегал, прыгал, неважно, замерз. Очень низкая температура. Он стучал, кричал, ну, так или иначе, до утра он остался там. Открыли вагон утром, его искала семья, конечно же. В конце концов, открыли вагон утром, и опасения оправдались, он был мертв. Тело было... Вот таким иголку нельзя было воткнуть в тело, промерзшее насквозь. В чем же, собственно, было удивление людей? В том, что в вагоне не было минусовой температуры вообще. Он был отключен от питания. Тогда люди подумали, стали следить, кто же заморозил этого человека? Выяснилось, собственный ум. Он думал, что там холодно. Мы знаем другие примеры бытовые, частые. Холодный утюг, я касаюсь, оп, получаю ожог. Или ложная беременность. Женщина думает, и все симптомы. Этого нет. И так далее. То есть могущество ума. Я был свидетелем эксперимента еще в детстве над моим другом, которому дали луковицу в глубоком состоянии гипноза, и внушили, что это яблоко. Ну как дети хохотали над ним, конечно же, а потом были даже напуганы, потому что он трансформировал луковицу в яблоко, от него пошел запах яблока. Это редкий был эксперимент, но с моим другом это получилось. То есть смотрите, ум может трансформировать материю. А в природе таких примеров миллионы. Вы садите, берете семечко лимона в землю, поливаете его водой, верно? Вырастает лимон. Откуда столько лимонокислоты там? Ведь вы не поливали его лимонокислотой. Он трансформирует, он превращает. Это делает живое существо. Корова дает молоко. Вот веды объясняют эти законы трансформации. Шакти Паринама Вада наука называется. Наука трансформации энергии. Каким образом из коровы получается молоко, из травы коровы получается молоко? Там написано. Это делает определенное состояние сознания, любовь, мать. Нужно стать матерью, ощутить себя матерью, чтобы появилось молоко. Вот и все. Состояние ума определенное. И вот с химиками однажды говорили на эту тему и сказали, да, у нас уже есть формула любви. Влюбленный человек вырабатывает наркотик, известно это. От этого он и счастлив именно. От себя, от своего наркотика. А человек, который в гневе, он вырабатывает другие вещества, в страхе адреналин. А когда зависть, он вырабатывает яд. И он страдает от собственного яда. Это написано, самое завистливое живое существо из всех видов жизни – это змея. Можете кормить ее молоком, а из нее будет только яд исходить. Так вот, человек должен быть другим. Ему дадут яд, и от него должны быть любовь. Вот такой трансформатор. Вот он улучшает в этом мире все. Вот это вот функция разума и ума. Иначе может получиться наоборот, что мы получаем что-то хорошее, много хорошего, а выходит из нас непонятно что. Один человек пошел в поле, ну по большому важному делу. Ну он успешно справился с этим делом. Ты посмотрел на результат. Ему не понравилось. Ни запах, ни форма, ни цвет, ничего не понравилось. Он сказал, как ужасно, как противно. А испражнения возмутили. Ты что так возмущаешься? Ты что так смотришь с таким отвращением? Еще вчера мы были фруктами, хлебом, молоком. Пообщались с тобой, думаешь, во что превратились? Посмотри. Во что иногда мы превращаем этот мир, получается. Выгрязняется среда и прочее, это известно. Это вот сознание, отношение. Итак, давайте разберем вот эту функцию «я», независимо от этой структуры. Мы видите, разложили на части сейчас человека. Как я задам загадку вам, а вы отгадаете? Вы, конечно, отгадаете. В этом возрасте обычно все отгадывают. Уже в моем возрасте, если не слышали, уже труднее отгадать будет. Но вы должны отгадать. Какие три вещи нам нужны вместе с вами, неважно, кто вы, откуда, на каком языке говорите. Не зависит ни от чего, никак. Просто три желания, получив которые будете полностью удовлетворены, больше никогда ничего не потребуется. Три. Счастье. Очень хорошо. Деньги.
Счастье, здоровье.
Деньги, счастье, здоровье. Ну-ка, на три группы делите все это. Еда. Деньги, еда. К какому принципу относится? К поддержанию, верно? Это называется сад. Но сад буквально, если перевести, вечное желание постоянно существовать. Это нужны деньги, питание. А вообще-то желание вечности, я даже умирать не хочу. Хотя этот закон предусматривает природу, я не согласен с ним. Видите, внутри меня есть некто, кто не согласен с этим законом. Он вот такой. Вот что он хочет. То есть мы его поймали сейчас за желание, нашли его. Он желает этого. Значит, он там существует. Еще две вещи вы не сказали. Вы сказали любовь. Да, к какому принципу это относится? И сколько любви? Точно. Можете писать?
Да.
Посчитать в каких-то там, не знаю, мегабайтах? Сколько возьмете любви? Сколько предложите, сколько возьмете? Или есть какие-то границы?
Без границ.
Без границ, верно. Называется ананда. Ананда означает счастье, которое увеличивается. Никогда не уменьшается, только увеличивается. И еще третий принцип, без которого эти два не имеют ни малейшего смысла.
Здоровье
относится к поддержанию сада. К тому же, принципу. Поддержание. Здоровый образ жизни сюда. Любовь относится к принципу ананда. Счастье, общение и так далее. Итак, у нас безграничный потенциал. Смотрите, жить постоянно, вечно ищет быть счастливым безгранично. Мы такие вот маленькие, а желаем такие большие, а? Знания. Потому мы в детстве мы не знаем, если нет энергии чит, то что толку в этих двух остальных? Если я не знаю ни себя, ни этого мира, то все не имеет никакого значения. И вот этот момент чит, он в себе и заключает все эти две составляющие. Просто мы это забыли. Все, что мы забыли, мы потеряли, говорит. У меня дома есть большой кусок золота. Это пример. Его пока нет. И вот я его должен спрятать надежно, понимаете? Он же дорогой очень. Я его спрятал так хорошо, что сам забыл, куда положил. Все, значит, я его потерял. Пока не вспомнил, его нет у меня. Вот это энергия чи. Поэтому, когда получаем знания, значит, вспоминать, оказывается, у меня есть только возможности внутренние, которых я не знаю. Современные психологи говорят, что человек использует, может быть, максимум 5-10 максимум процентов возможностей своего внутреннего мира. Остальное нет. Он просто спит в нем. Видите? Удивительные вещи в будущем могут раскрыться, если мы знаем, как это сделать. Для этого нужен разум и настроение, вот это настроение. Кто я? О себе понимать, себя понимать вот таким образом. Но здесь, в отражении моего я, вот в этой структуре, мы сталкиваемся с прямо противоположным. Асад. Временность. Я лишь какое-то время существую здесь. Ачит. Немножко знания, все остальное невежество. Держи век учись и дураком умрешь, говорит. Невозможно здесь вот обрести какое-то полное знание, потому что есть какие-то препятствия. И нирананда. Нир означает... Нет, меньше. То есть в течение времени, когда тело стареет, мои способности, возможности уменьшаются. Аюрведа, медицина древняя, говорит, что когда вы молоды, то ваши глаза, ваши зубы, желудок, суставы, мышцы – это ваши друзья. А когда вы стареете, они становятся вашими врагами. Вот об этом речь. То есть время, как говорится, увеличивает страдания, получается. Нир ананда называется. А мы хотим наоборот, в обратную сторону. И есть третья вещь. Как вы думаете, есть кто выше меня?
Высший разум.
Или здесь мы назовем это схеме сверх я. Это уже не секрет, конечно, для современной психологии нынешней. Сверх я, сверхсознание, сознание Вселенной. Но мы немножко объясним, что это такое сверх я. Например, Менделеев открыл таблицу Менделеева. Каким образом?
Приснилось.
Моцарт писал музыку. Как?
Он ее видел вначале, а потом записывал.
Он просто ее слышал, записывал, верно. Пушкина спросили, как ты пишешь стихи. Если посмотрите его записи, рукописи, там нет практически исправлений. Там просто идет поток слов и все. Он говорит, я просто беру перо, макаю чернила, стихи сами льются и записываю. Есенин мог экспромтом говорить стихами. И когда спрашивали, как? Никто не знал, он сам не понимал. Откуда-то с другого места все писал. Пример в природе. Я видел однажды в детстве это и задумался на всю жизнь. Заболела собака у нас во дворе. Ну, дети привязаны к собакам, это был мой лучший друг вообще. Я переживал, заболел, у нее насморк пошел, чихает все. Я, мать у меня врач, я говорю, вот надо, может, лечить. Она говорит, они сами лечатся.
Как сами лечатся?
Вот я болею, я же там не могу лечиться. Даже ты, доктор, и то иногда еще идешь к врачу. А собака сама лечится, найдет на лужайку, там что-то нюхает, какую траву ест, и все, здоровье. У нее же нет никакого образования медицинского. Откуда она знает? Это не собака знает. А кто-то знает собаку и траву. То есть она получает это знание интуитивно. Откуда-то, не знает откуда. Как муравьи, как бобры, как пчелы. Мы видим это. Перелетные птицы, перелетающие на тысячи-тысячи миль. Они сами не знают. Они пользуются каким-то другим знанием интуитивно. Интуицией мы это называем. Например, в Индонезии было наводнение, вернее, цунами. Известно, вы слышали об этом?
Да.
Погибло десятки тысяч людей, и ни одного животного не погибло. Все ушли раньше. То есть человек потерял что-то, и только связь с интуицией. То, что ученые назвали инстинктом, это не совсем точное слово. Инстинкт означает «я не знаю, что это». Переводит. Вы «я не знаю». Если вы спросите, а что это за явление такое про кошку с травой или собаку с травой? Он скажет «инстинкт». А, понятно. А слово означает «некая сила». Который починит. Я не знаю, какая сила. Понятно. Итак, веды говорят, что есть сверхсознание, не подсознание, под, оно здесь под моим контролем. Поскольку я под этим контролем, сверхсознание. И тут есть один эксперимент интересный. Один психолог провел хороший эксперимент. Он взял человека перед публикой, вывел на сцену и глубоко погрузил в сон. И дал установку. Сейчас. Я вас очень скоро разбужу. И вы присядете здесь со мной за стол, будете поддерживать беседу, о чем угодно, не беспокойтесь, не стесняйтесь. Но всякий раз, когда я коснусь прически, вы снимете пиджак. А когда коснусь галстука, вы его оденете снова. Хорошо? Спящий кивает головой. Вы ничего не будете помнить, когда проснетесь. И будет. Установка дана. Пожалуйста, присядьте, ну, садитесь в стол. Начинается разговор, подъедет любую тему, просто о чем-то болтают. И психолог что-то говорит, касается прически. Человек даже не смотрит на него. И снимает пиджак. Продолжает разговор. Продолжается снова тема. Проверяется галстук. Человек секунду замирает, одевает снова пиджак. 3-4 раза. Получается, работает. Всякий раз. Публика хлопает. Очень хорошо. Подопытный спрашивает, а в чем, собственно, секрет был в экспериментах? Да, вы должны были одевать на пиджак, пока мы одели чистый галстук. А я не знал об этом. А объясните, почему вы это делаете? Первый раз снял пиджак, думал, ну так, по-современному на сцене, что выглядит, снял пиджак. А почему одели? Думал, на сцене неудобно без пиджака, одел снова. И снова были свои причины, не связанные ни с прической, ни с галстуком. Смотрите. То есть истинная причина была другая, но человек имел свои мотивы, свои причины. Так, интересный момент. Теперь подумайте, с нами такое часто бывает, когда мы говорим себе, и кто меня вообще за язык тянул, зачем я что-то сказала? Вот я знал даже завтра, что лучше этого не говорить было. А? И все равно я это сделал. Какая-то еще энергия, с которой я не знаю, как сотрудничать. И вот ведическая культура говорит, что пока мы не можем сотрудничать с высшей энергией вселенского разума, мы так не сможем обрести развитие в будущем великого. Потому что всем управляют очень высокие законы. Не только человек. Человек сотрудник в этом мире. А не верховный. То есть есть высший разум. И человек сотрудничать с ним может достигать величайших результатов через йогу. Дело в том, что это сверхсознание находится в каждом атоме, в сердце каждого живого существа, описано в ведах это. То есть все это пронизывает, эта энергия, поддержание. И вы видите эту гармонию вселенскую? Все гармонично. Во Вселенной, как говорят физики, каждый атом на своем месте. Каждый атом на своем месте. Какой точный разум, какой рассудок. Эйнштейн сказал, я перед ним разумом снимаю шляпу. Больше ничего не могу сказать. Когда он стал понимать эти вещи, вот это уже сознание. Видите? Вот это сознание. И человек отличается от сознания. То есть мы говорили о любви, что любовь обманывает уровень ума. Но уровень разума нет, не обманывает. Она не зависит от состояния чувств или тела. Тело стареет женщины, мужчина уже теряет неинтерес. Это любовь на уровне чувств. Это естественно, скажем, для чувств. А для разума нет. Мать ваша стареет, а вы ее любите, может, еще и больше. Другая. Более бескорыстно, более чисто любовь существует. И на уровне разума я закончу лекцию на том, что приведу пример любви Будды, маленькую историю. Я не говорю о буддизме, просто пример привел, но он пришел. Будда очень красивый, он мистические силы имеет, он говорит всегда удивительные вещи мудрые, он привлекает множество людей, у него есть ученики, он дает молчаливые уроки медитации, он может бросать тень навстречу заходящему солнцу. Он может заставить говорить животное. Представьте, что такое Будда. В истории описывается его спасибший. И вот этот Будда сидит по дереву с учениками в молчаливой медитации. Урок идет. Представьте, какой урок сейчас был в молчаливой медитации. Он стоял и молчал бы 2 часа. А потом он задал вопрос. Представьте, да? Нужно быть очень внимательным. На этом была встроена вся система. На внимание. Развитие сильного внимания. Что требуется всегда для постижения какой-то цели. То есть я это внимание. Куда вы направите его? Если вслух, станьте музыкантом хорошим. Если в зрении, можете стать хорошим художником. Если вы можете хорошим аналитиком стать. Вы можете кем угодно стать, если владеете этой наукой, управлять своим сознанием. Туда, куда необходимо его. Даже на расстоянии это можете делать. Можете научиться на расстоянии, даже не ходя в институт. На расстоянии, но это уже другая техника. Итак, любой Будды. И вот этот урок идет где-то под деревом, и какая-то женщина там появляется. Она проходила из деревни в деревню и заметила, много мужчин сидит, она легкое поведение эта женщина. Поэтому нравится общество мужчин, она проходит, там много мужчин. Интересно, она подошла и увидела там в центре Будду, о, какой прекрасный мужчина. Я таких в жизни никогда не видел. Эй, сказала она, я тебя люблю. Но она простая вот такая. Но это Будда. Ученики смутились его. Они поняли, что это за женщина, или она Будде такие вещи говорит вслух. Они смутились, покраснели немножко, но все знали, Будда отвечает, все на высшем уровне. Что же он скажет? Будда знал, как себя вести. И Будда еще более странную вещь делает. Он улыбнулся и сказал, я тебя тоже люблю. Так искренне знаете. Ученики пишут, как его, он монах. И такие вещи прямо на глазах учеников, что он без толку, видимо, это иллюзии женщины. И она уже поверила, она ждет к нему, чтобы сесть рядом с Буддой. Но любовь, все, значит, вместе. Но Будда мягко и говорит очень учтиво, мягко, с большим уважением. Я очень люблю тебя, но только не подходи близко, не касаясь моего тела. Я сказал, ну странно, ты вообще любовь, не касаясь моего тела. Такого не бывает. Все мужчины, которые меня в прошлом любили, признавались в любви, касались моего тела. А ты говоришь, не касайся моего тела. Он Будда сказал, я обещаю, я буду касаться твоего тела. Ученики вообще запустили. Но я сначала испытаю нашу любовь. Я тебя сам найду, не беспокойся. Ведь я же тебя люблю. И так это ее настолько убедило. Она была так счастлива. И она пошла, думает, он меня сам найдет. У меня такой мужчина, у меня такая удача в жизни вообще. А ученики, они были несчастны, они думали, как же так, если Будда вот на самом деле сделает то, что обещает, он потеряет статус монаха, он потеряет все наше движение, разрушится, все его учение в ноль превратится. Видите, я для разума, это удовлетворение чувств, распутные вещи не сочетаются с величием. Как сказал Моцарт, да? Моцарт это сказал, и Сальери, так вот Моцарт говорит, злодейство и гений не совмещают. Если вы хотите знания, то вас не должно привлекать слишком чувственное удовлетворение. А если хотите чувственное удовлетворение, должны забыть все, оставить всю науку. То есть две, либо то, либо другое. Итак, женщина ушла, ученики поотвечались немного, но все прошло, потому что ничего больше не напоминало об этой ситуации. Все продолжалось по-прежнему на высшем уровне. Медитация, уроки, они вместе принимают пищу. Прошел год. И через год они где-то принимали пищу, и Будда вдруг вскакивает на ноги. И похож на сумасшедшего. Глаза его расширяются. Руки поднимаются вверх. Он бежит куда-то и говорит, я иду к тебе, кричит. Куда, Гурунджи, куда? Любимая женщина зовет меня. Боже, он не забыл, и все, конец. И все бегом, берите, хватайте Будду, остановите его, спасайте его. Они прибежали на то старое место, и в первой встрече женщина была там, на самом деле. Она лежала на земле, пораженная проказой. Тело у нее было просто кусок мяса, гниющего зловонного. И кровоточащие все. Рядом. А скопление Будды, вот реакция, смотрите, плохая карма. Но Будда берет ее на руки. Я люблю тебя. Я касаюсь твоего тела. Где твой возлюбленный сейчас? Почему сейчас он не приходит? А я тебя люблю. Он ее исцеляет, согласно истории. Она становится его ученицей. Это любовь Будды, это платформа Будхи. Независимо. Если мы достигаем этого, наши браки будут очень крепкие. Если мы достигаем только этого, 5-6 лет браки, и вы достигнете тупика. Чувства пресыщаются любым объектом чувств. Это закон пресыщения сработает. Если к этому не добавляться разума, мы обречены. Любая позиция в этом мире нас лишит энергии, энтузиазма и желания жить. Поэтому сейчас разводится больше, тенденция к этому еще больше, потому что культура распространяется, вот это ускоряется современная культура. Сексуальной энергии все больше люди привлекаются. Однополые браки утвержденные и прочее, это вот развитие этой культуры. Однако, что мы теряем при этом? Отгадайте, что мы теряем при этом, когда увеличивается сексуальная энергия, что уменьшается общественно? Уменьшается энергия материнства и отцовства. Самое ценное, то, что дает силу мужчине, мать, родина, отец, Бог. Вот эти понятия, они становятся слабее постепенно. Вот это становится проблема уже общественная. Если даже я счастлив на уровне ума и чувств, но я живу в обществе, где нет разума и хаоса, как я могу быть счастливым? То есть поэтому культура такова ведическая, чтобы утверждать разум. С детства люди воспитывают так, чтобы их разум был крепкий. И они достигают сознания, изучаются сверхсознания, и жизнь всегда будет успешна и счастлива. Таланты будут сопутствовать нашей жизни. Счастье, откровение будут сопутствовать нашей жизни. Наши веры на исходе. Это мы здесь закончим. Может быть, пару вопросов. Пожалуйста.
Уважаемые студенты, уважаемые гости, мы остановились только на полпути. Все самое интересное может быть еще сказано, поэтому воспользуемся этим и зададим вопросы как-то так, чтобы было какое-то хоть немножко небольшое продолжение. Правда интересно? Итак, ваши вопросы.
Любые вопросы, какие хотите.
Как направить правильно сексуальную энергию для того, чтобы прогрессировать более динамично? И в духовном, и в материальном.
Вот тут такой вопрос очень как бы глубокий. Как направить сексуальную энергию, чтобы прогрессировать, а не деградировать? Так говорится, она может нас развивать, а может нас разрушить жизнь. Как семейная энергия может делать нас счастливым, может наоборот разрушить всю нашу жизнь. Итак, сексуальная энергия стимулируется объектами чувств и чувствами. Вот на этом уровне она исходит. Здесь она. Пищу, как пища. Стимулирует. Она есть везде, но стимулируется она, вот здесь активизируется. Присутствие объекта чувств, человек начинает возбуждаться, активизироваться, желать чего-то. Витрины магазинов, скажем, какие-то объекты, реклама, образы. И вот начинает желание наше усиливаться, активизироваться, выбираются. Например, реклама. Вот такая вот прерия, вы сейчас узнаете, заходящее солнце, вот, и тут такой конь такой, знаете. Что это? Отгадать что? А? Правильно.
Сигарет.
Мальборо. Скажите, какое отношение это приятное к сигаретам имеет? Никакое. Но образ создается такого загадочного мужчины. Шляпы пол лица никогда не видно, загадочный очень, неизвестный вообще. Притягивает к себе, кто же он такой вообще, он свободный, прелик, на мустанге, понимаете, он в безграничном пространстве. Мальборо, и связывает это с такой свободой, образ рекламы называется. Для ума и чувств. И вам хочется попробовать этой свободы через сигареты. А здесь немножко для разума написано. Чтобы не мешало наслаждаться. Минздрав предупреждает. Чуть-чуть. А раньше вообще не было. Сейчас вот больше крупнее становится буквы все-таки. Разум увеличивается. Но что говорят веды? Уйдите, они говорят это все. Интересную вещь. Реклама должна быть другой. Я покажу. Рекламировать процесс считается преступным. Нужно рекламировать результат. Рекламируют. Да, вот эта вот лошадь такая, плачущая. Это такая шляпа, ковбоя. Две ноги. Мальборо. Минздрав предупреждал. Вот это реклама настоящая. Вот о результате думать, это разум. Разум ведь результат, ум видит только процесс. Процесс не рекламируется, рекламируется только результат. И вот кама, вот эта вот сексуальная энергия, она может ведь идти куда? В таком направлении. Вот ее можно увлечь, стимулировать и увести куда-то.
Мальборо.
И куда же она придет в конечном итоге? Только к сексуальной жизни, непосредственно к этому она придет. И когда человек теряет эту сексуальную энергию, он теряет могущество памяти, решимость и смелость, он быстро внутренне стареет. Он теряет и веру во что-то более высокое, ведь много есть недостатков, потому что капля семени мужчины стоит стакан крови вырабатывать. Очень много энергии уходит на эту именно ценнейшую энергию, психическую энергию. Такая вот статистика аюрведы. То есть человек деградирует, он слабее. То есть женатый человек, он слабее, чем не женатый. А женщина, наоборот, сильнее, когда замужем. Поэтому тут есть некоторый конфликт. А он решается в регуляции этих отношений, в правильной регуляции. Вы увидите, девушки, что ваши мужья, если им дать волю в чувствах, станут слабыми. Хотя вначале были интересными, активными студенты, знаете, такие все увлекательные. Но в потере этой энергии станут слабыми, вы даже потеряете уважение к ним. Они не смогут эффективно работать и прочее, не станут ленивыми, дома будут просто лежать, смотреть телевизор, на вас вообще смотреть не будут, они будут пресыщенными. Вы увидите сами, такой результат будет. Как же направить ее? То есть стимул должен быть не снизу для человека, а сверху также. Естественно, что есть что-то должно быть приятное в нашей цивилизации, чистое, здоровое, хорошо. Но стимул жизни мы получаем сверху, вот отсюда. Вот мы должны слушать о высшей ценности жизни, об абсолютной истине. Получается два смысла жизни. Здоровый образ жизни и вопросы абсолютно истине. И наша сексуальная жизнь начнет трансформироваться вверх. Творчество, таланты, удивительные открытия внутри себя. Вот это культура. Значит, нужно всегда слушать об абсолютной истине. Это пища для рака.
Пожалуйста, еще вопросы. И возникли вопросы. Все. Да, пожалуйста. Когда вы говорили о любви, вы подошли до уровня разума. Если рассматривать явление любви на более высоком уровне, можно вот подробнее, каким образом оно проявляется на уровне я и сверху?
Очень хороший вопрос. Но это отдельная целая тема. Я не думал, что вы будете задавать сегодня об этом вопрос. Но это сильный вопрос. То есть, конечно же, истинная чистая любовь, она располагается в самой природе живого существа. Она уже есть там. Это наша суть, наша природа. Но она может искажаться. Пример. Пример искажения. Луна. Полная луна очень красивая. И отражение. Если это в воде, она приобретает качество воды отражения. Луна, отражаясь в воде, смешивается как бы, с поверхностью, с качеством. Если это мрамор гладкий, то она в мраморе отражается такой пинкой, такой легкой. Приобретает качество мрамора. Вот точно так же. Наша любовь проецируется куда? На наши чувства, на наш ум и на наш разум. Поэтому она разная. Но она какая на самом деле, независимо от этих отражений. Вот, нужно изучить самого себя. Описывается, она чистая и бескорыстная, ее симптом. Абсолютно бескорыстная. Самая чистая любовь в этом мире – это любовь матери и сына. Там нет никакой корости, это почти практически связь. Если даже сын не такой, как хотелось бы, мать любит его. Не отвечает на любовь, все равно любит его. Поэтому говорим, родительская энергия очень важна для человека, чтобы познать свою я. Важнее, чем просто сексуальная энергия. То есть просто люди сейчас играют для развлечения, рекламируют ее. Вот. И когда мы узнаем вот эту вот энергию ананды, любви, чистой, бескорыстной, мы любим, прежде всего, божественные сферы, как говорится, во всех религиях, вот любим Бога. А потом уже, как его энергию, мы любим все. Она расширяется постоянно. Один источник всего существует. Эта любовь становится безграничной. Вот во взаимоотношениях со сверх-я любовь становится безграничным началом.
То есть, если я правильно понял, она может быть адресована даже адресована не только к женщинам, не только к противоположному полу, не только к детям, не только к людям даже.
Yeah.
Еще вопросы?
Да, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, вот сейчас образом успеха является достижение многих благ на материальном уровне. Но чаще всего люди, которые достигают этого, даже не материальных вещей, они достигают славы, известности, они талантливы, они приходят к разочарованию. Почему это происходит? Почему, когда мы достигаем наивысшего пика, мы понимаем, что дальше не пути?
Это успех, не доведенный до конца. Это проблема была Битлз, как самых известных людей мира. Это проблема очень богатых людей. Я работаю с богатыми людьми так же, как психолог, например. В Москве ко мне пришел человек, очень богатый. Не скажу, насколько богатый, потому что не поверите все равно. В чем проблема у него? Проблема не может увеличить богатство. Я вот так вот реагирую, как вы, и спрашиваю, неужели это проблема для вас? Вы вообще можете об этом не думать? И ваши дети, может быть, и внуки ваши могут быть. Зачем вы проблему создаете искусственно? Вы это меня не понимаете. Я потерял смысл в жизни. Я не знаю, зачем все это. Я говорю, что это серьезная проблема для вас. Почки отказывают. Проблема серьезная. И в ведах я вспомнил, есть такие утверждения, что мир делится на две категории людей. Одни достигают очень большого успеха, максимального успеха в материальной жизни. И не знают, что с этим делать, в тупик попадают психологически. А все остальные подражают им. Но так и написано. То есть это как бы успех, но он не доведен до конца. Поэтому, что говорят веды, как человека освободить от этих проблем, вообще проблем. Главная проблема – чувство собственности. Ишавасидам сарвам. Все принадлежит Богу, а потом действуйте, попробуйте. И вы не потеряете смысл жизни. Обмен начнется богатством. Обмен. Вы научитесь обмениваться, используйте эти вещи на какое-то благо большое. Верно же? И вы будете счастливы. Богатый и счастливый. И не жадный при этом. Властный и не диктатор. Счастливый и поданный счастливый. Такие примеры есть. Из Рамаяны, Махабхараты мы находим это все эти описания. Нравственность тех устоев того времени. Твердой дхармы, большой любви. Когда люди именно любили своих правителей как отцов по-настоящему. Все это описывается, как это все формировалось, почему так происходило, потому что люди не представляли себе ничего. Для общего блага. Мы учимся действовать для общего блага. Например, преподаватель преподает, он имеет знания для чего? Чтобы давать их всем, верно же? А если это при себе сохранять, вы будете несчастливы, и вам плохо, и другим плохо. А власть для чего человек имеет? Чтобы было счастье для всех людей. А деньги для чего имеет? Чтобы тот же самый принцип. Да, насчет знаний мы согласны, да, но насчет денег мы не очень согласны.
Позвольте такой вопрос. Скажите, как согласовать и как думают, как говорят об этом веды, о том, что продвигается к человечеству 2012 год, и как человечество и человек должен себя чувствовать, как вы относитесь к этой цифре? Что вы можете об этом сказать?
Об этом можно сказать конкретно вполне. Что это время, в которое сейчас мы живем, началось, но сейчас скажу, более точную дату могу сказать даже, когда началось это время в мировом масштабе. Примерно 1986 год, конец 80-х годов. Да, началось время, только начало это было. Когда мир будет разделяться на две категории людей. Это написано в Ведах, что есть два типа людей. Один тип божественных, а другой тип демоничных людей. У них разные качества и цели. Одни имеют только материалистические цели приобретения, а другие имеют другие цели, божественные цели. Альтруизм, там, самоотдача, там, любовь. Разные. Одни гордость практикуют, другие смирение. Разные. И вот мир начинает разделяться. Сейчас такой контраст, смотрите, наравне с какой-то стремительной деградацией, которую мы наблюдаем в средствах массовой информации, появляются и люди, которые живут очень чисто. На редкость. Которого раньше не было примера такого. То есть мир вследствие приобретения духовного знания ведического будет разделяться на две категории постепенно. И организовываться уже по-другому. Предсказано, что вся вот эта Евразия от Европы до Тихого океана Дальнего Востока будет единое государство, бесклассовое общество. Хотя люди будут заниматься разным трудом, классов не будет. Это было написано в 1959 году одним человеком, который жил в Индии и предвидел это. Он сказал, что скоро будет бесклассовое общество, несколько десятков лет. И люди начнут уже об этом думать, и они, когда поймут принцип именно отдачи, а не принцип брать, они построят такое общество. Как Хаджан Насреддин, знаете, такая история. Он так юморески такие вот о нем, интересные. Идет Хаджан Насреддин, видит река, и там мулла тонет, упал в воду, и он тонет, там мулла. А люди спасают, тянут руки и говорят, ну на. То есть нет, дай. Но на слово «дай» он отплывает от берега, наоборот. Хаджа подбегает, что же делать, вы же так утопите человека, неправильно спасаете. Нужно говорить «на». «На» он плывет просто вперед. Мы на команду «на» реагируем, на команду «дай» реагируем по-другому. «На» вперед, «дай» назад. Ну, заметьте, психология почти практически врожденная. И вот когда мы этот принцип изменим, у нас будет бесклассовое общество. Вот сейчас к этому делу идет. Но до этого будут некоторые катаклизмы, потому что деградация рядом идет очень стремительно. И начало века, вот, которое сейчас мы уже живем, оно как раз будет знаменовано этими переменами. Природными катаклизмами, социальными. Кстати, иногда спрашивают, будет ли Третья мировая война? Но, дорогие, давайте посчитаем сейчас количество насилия и разрушения. Вот в наше современное время. А абортов по всему миру за год 20 миллионов. Это не размер мировой войны вообще, уничтожения людей. Автокатастрофы, СПИД, другие вещи, заболевания, несчастные случаи. Это больше, чем за все годы вот такое разрушение направленное идет. В условиях мира еще. Это считается мир у нас. А как этого достигли, это уже отдельная тема. Подменили несколько терминов и все. Вот интересно. Сейчас нужно восстановить науку. Эти термины нужно снова восстановить. И это все закончится. Несколько слов нужно просто выучить. И мир станет на ноги. Просто обрести правильное понятие. Но это уже отдельная тема.